Часть пятая. Мертвое небо. И даровал неизъяснимый немногим из них способность творить волшебство. И иные искусства даровал, о коих нынче помнят или забыли. И стали люди сильны. Стали некоторые из них как боги, и возомнили себя выше богов, и забыли неизъяснимого. И стали для братьев своих страшнее демонов, и даже боги были бессильны. Ибо исходила мощь повелителей магов из первозданных алчущих бездн. И разгневался неизъяснимый, и встал над миром день гибели, кое еще называют эпохой перемен. Ибо длился ни день, ни год и ни век. Ибо что для неизъяснимого час, то для человека вечность. И пали повелители маги. Воды поглотили дворцы их и земли их. И стерлась память о них. Гурамская легенда. Сантан покатал между пальцами вишневую косточку. «В конце концов, любой город можно отстроить», — сказал он. «А вот вернуть из Нижнего мира твоего мужа, возможно ли это?» Эрис смотрела на того, кто когда-то был ее сыном, и кожей чувствовала исходящий от него холод. И она почти верила ему, под силу вернуть жизнь Тилоду, вернуть ему плоть, сгоревшую на погребальном костре. «Нам всегда приходится выбирать», — задумчиво произнес Сантан. Вишневая косточка на его ладони раскололась, выпустив крохотный зеленый росток. «Предположим, нам придется выбирать между спасением Анктияна и спасением его зодчего. Ты, мать, безусловно, выбрала бы Тилода, а он сам?» Вопрос прозвучал неожиданно резко, как щелчок спущенной тетивы. Эрис посмотрела вниз. Дворец еще горел. Третий день. Некому было гасить пожар, да и незачем. Что выбрал бы Тилот? О, Эрис-охотница знала ответ. Она подняла взгляд. Ах, как похожи эти зеленые глаза на глаза Тилода. Его глаза на ее собственном лице. И еще этот холод. «Он играет мной», — подумала она. «Никто не может вернуть к жизни развеянный пепел». Она смотрела в бездонные глаза и видела вчерашний кошмар огненного демона, затмившего солнце, и вспыхивавшие один за другим гурамские боевые корабли. Вспыхивавшие так легко, словно сплетение из тростника, игрушечные лодочки и хлопья белого пепла, плывущие по воде, как лепестки мертвых цветов. «А если он действительно может?» С трудом Эрис отвела глаза. Теперь она смотрела на запыленные носки своих верховых сапог. Вдруг ей захотелось выхватить кинжал и вонзить его прямо в черное сердце мага. Она так ярко представила, как узкий клинок входит в грудь, как окровавленный кончик разрывает куртку пониже левой лопатки, а в зеленых глазах появляется недоумение человека, постепенно осознающего, что сейчас умрет. Эйрис снова подняла глаза и увидела удар и смерть, только в ее воображении. Она могла бы убить человека, но человек уже убит. Там, в горах Хох, погребен в толще расплавленного камня, а убить мага, такого мага, не под силу даже черной охотнице Эйрис. «Так что бы выбрал Тилот?» — спросил Сантан, и Эйрис стало ясно. Он видит все ее мысли, и они для него не более, чем порхание медовниц над цветочной клумбой. «Тилот выбрал бы город», — твердо ответила Эрис. «Что ж, это правда», — согласился тот, кто был ее сыном. Зеленый росток втянулся внутрь вишневой косточки. Скорлупа срослась. «И это правильный выбор, с точки зрения зодчего. Цена названа. Прощай, Эрис, повелительница Нижнего мира Кала, будет милостива к тебе». Улыбнувшись одними уголками рта, я попрошу ее об этом. Глава первая. Сантан легко разломил капсулу пополам, расправил узкую бумажную полоску. Прочитав, молча протянул ее Данилу. «Крылатая змея светлейшему Володу. Для Большого Совета. Начало. На шестой день третьего месяца осени. Участвуют Гурам, Хурида, тайдуанские алчущие. В Хуриде уверены, Конг и Империя не смогут драться. Почему в Святом Братстве не знают, так сказал Наисвятейший. Опасаются только Урнгура, но рассчитывают на помощь Гурамиде и Чародеев. Это все». Данил поднял глаза. «Не верю», — проговорил он. «Почему Империя и Конг не смогут драться? Это же чушь!» Сантан покачал головой. Лицо его вдруг показалось Данилу совсем старым. «Завтра на всех башнях Конга поднимут белые флаги», — сказал он. Данил не понял. Он плохо знал обычаи Конга. «Траур», — сказал Сантан. «Вчера, в шестой день третьего месяца осени, умер мой отец, Тилот Зодчий». «Но это далеко не все. Данил, сын Волода, будет скрыт от человеческих глаз магии алчущих. Завтра флот Хуриды подойдет к Оролее. Хуридиты сожгут город и отступят раньше, чем подоспеют императорские войска. Южная эскадра, предводительствуемая флагман-капитаном Алевом». «Алевом?» — удивился Данил. «А что с адмиралом?» «Адмирал Эрт получит известие о смерти Тилода и поспешит на похороны в Ангтиан. Через несколько дней, защищая Ангтиан от солдат Гурама, адмирал Эрт будет убит, а Ангтиан сожжен. Днем позже Гурамский флот будет уничтожен подошедшей с севера Кангайской эскадрой. И еще через три дня армия Конга высадится на Гурамский берег, а южная эскадра, потеряв почти две трети кораблей, уничтожит сторожевые башни в Аркарской гавани и начнет бомбардировку Варкара». Ровный, спокойный голос мага почему-то выдавал в сознании Данила образ ткацкого челнока. Но от этого смысл сказанного казался еще более ужасным. Подстрекаемый алчущими наместник Тайдуана объявит об отделении восточной части Империи. А полчища макхаров сметут 10-тысячный заслон Северной Стражи и ворвутся в Хольд. «Это невозможно», — прошептал Данил. «Это же конец мира».
«Не то чтобы конец мира, но возвращение времени смут наверняка», — сказал Сантан. «И все будет именно так, если кое-кто не опередит время».
Данил с надеждой посмотрел на мага. «Собственно, мы с тобой это уже сделали», — сказал тот, улыбнувшись. «Почти». Палач не сильно взмахнул рукой. Кнут свистнул и обвился вокруг пленницы. Неминуа пронзительно вскрикнула. Красная полоса вспухла поперек ее спины пониже лопаток. Турфанг поднял руку, и второго удара не последовало. По щекам девушки катились слезы. «Назови нам имя алчущего. Назови нам имя своего спутника», — мягко произнес жрец. «Расскажи нам правду, и тебя не будут мучить».
«Светлорожденный Данил Рус», — прошептала девушка.
Турфанг покачал головой. «Не лги нам, колдунья. Все равно придется сказать правду».
«Это и есть правда», — прогремел над головами Кангаев яростный голос.
Вик вскочил на ноги, его меч с шелестом вышел из ножен. Турфанг отреагировал более спокойно, просто повернулся и поглядел на вошедшего.
«Данил!» — вскрикнула Неминуа.
«Освободитель?» — прошептал Вик,
отказываясь верить собственным глазам. Рука, держащая меч, опустилась. «Я Данил Рус, светлорожденный Империи». Северянин прыгнул с лестницы на пол, еще в воздухе выхватив меч. «И клянусь мощью Тура!» Одно стремительное движение, и холодный клинок коснулся шеи Турфанга. Данил безошибочно опознал наиболее опасного противника. «Если вы, ублюдки шелудивых крыс, посмеете причинить боль этой девушке!» «Спокойней, благородный господин», — произнес Турфанг с похвальным хладнокровием. «Допустим, ты действительно светлорожденный Данил Рус. Но ни закон Конга, ни закон Империи не дают тебе права приказывать нам». Пальцы Турфанга тем временем шевелились, вычерчивая заклинание.
Эта девушка — хуридитка, захваченная солдатами, незаконно проникшая на землю Конга. Она...
«Даже и не думай, колдун!» — свирепо прорычал Данил.
«Ну-ка, руки в стороны! Один чародейский фокус, и твоя голова покатится по полу! Одноногий, отвяжи девушку! Поживей!» Лицо Вига покраснело от гнева.
«Кто бы ты ни был!» — прорычал он со свирепостью не меньше, чем у Данила. «Тронь его, и я самолично тебя прикончу! И пусть хоть сам владыка Тилот...»
«Тилот умер», — хладнокровно произнес Данил. «Если ты не перестанешь валять дурака, умрут еще очень многие».
«Ты лжешь», — вдруг севшим голосом произнес Вик.
Но командующий сам не верил своим словам. На редкость убедительно звучал голос северянина. Никаких сомнений в том, что перед ним светлорожденные империи, у Вига уже не осталось. И не только из-за отрывистого хольского акцента, сходство с освободителем, убедительнейшее доказательство — кровь эссенаров.
«Убери меч», — сухо сказал Турфанг. Он точно знал, северянин сказал правду. «Убери меч, клянусь благосклонностью Бокоглавого. Я не воспользуюсь магией. Но еще раз повторяю, твои права не распространяются на хуридитку. В остальном же...»
«Нет, колдун, распространяются», — усмехнулся Данил. «Эта девушка — моя обрученная невеста».
«Чем ты это можешь доказать?» — осведомился жрец.
«Своим словом». Турфанг скептически поднял бровь.
«Вот что, колдун», — спокойно произнес Данил. «Твой приятель уже обвинил меня во лжи. Я его прощаю». Вик нашел в себе силы промолчать.
«Но если и ты усомнишься в моем слове, умрешь». «И раз ты такой законник, то должен знать, что такое смертельное оскорбление и по праву Конга, и по праву Империи».
«Я верю тебе», — быстро сказал Турфанг. Ровный тон светлорожденного подействовал на жреца куда сильнее, чем гнев.
«Я тебе верю. Палач, освободи девушку и помоги ей одеться».
«Турфанг!» — сердито воскликнул Вик.
«Да», — отозвался жрец. «Убери меч. Я знаю, что делаю». «Кстати, светлорожденный Данил, Турфанг — это мое имя. Я жрец Тура Быкоглавого. И мне не нравится, когда меня зовут колдуном. А тот, кого ты изволил назвать моим приятелем, командующий Вик, комендант-капитан Ангибиона, бронзовый дракон и распорядитель северо-восточной области Черногория».
«Это хорошо», — кивнул Данил. «Мне как раз нужен кто-то, способный принимать решения. Сколько у тебя солдат, командующий?
1020 наберется?»
Вик не успел ответить.
«Достойнейший!»
— на лестнице стоял начальник караула.
«В чем дело?» — недовольно спросил капитан-комендант.
Сотник вытянулся, приложил ладонь ко лбу в знак скорби.
«Достойнейший!»
По зеркальной связи передали,